то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Наверное, уже многие наслышаны о прелестной выставке, что разместилась в залах главного штаба. Она называется «Искусство красоты. Художественное стекло Лотарингии эпохи Ар-Нуво». Более 100 предметов – вазы, светильники, флаконы, монетницы из собрания Эрмитажа, 34 предмета, и остальное – ранее не публиковавшиеся изделия из личного собрания петербургского коллекционера Юрия Борисова. Когда из промозглой осени вы входите в первый уже зал, возникает невольное впечатление, что вы попали в царство света некой феи, расцветившей деревья под дождем, закат, полет стрекоз, колыхание травы. Так безукоризненно подсвечены произведения мастеров Лотарингии рубежа XIX-XX веков. Лотарингия – один из традиционных центров стеклоделия Франции. Здесь столетиями процветали стекольные предприятия, а в Нанси успешно держал стекольную мастерскую и Шарль Галле. Его сын Эмиль с детства увлекался рисунком, ботаникой, продолжил семейное дело, был отправлен учиться стекольному делу в Веймар, в училище архитектуры и художественной промышленности, а там он увлекался минералогией, химией, философией. В 28 лет Эмиль Галле после смерти отца взял полностью в свои руки управление производством. Ему было 32 года, когда на Всемирной выставке в Париже его работы получили гран-при, а сам художник был произведен в кавалеры Ордена Почетного Легиона. Эксперименты Галле по созданию многослойного стекла сделали его всемирно известным. Но сегодня мы обратимся к той стороне творчества выдающегося мастера, что отражена в раннем девизе его мастерской. «Наши корни лежат на пороге лесов, во мху у края пруда». Да, быстротечная красота мира флоры, отраженная мастером в стекле, неизменно впечатляет. И внимательные посетители Эрмитажной выставки обратили внимание на то, что к ее созданию музей привлек ученых-ботаников университета. Они проверили все названия и изображения растений художникам достоверно. Мы разговариваем с Валентиной Александровной Бубаревой, кандидатом биологических наук кафедры ботаники гербарий Петербургского университета.
Мы на самом деле думали, что ну что нас удивит? Мы эти вазы уже видели многократно на фотографиях, и мы их видели живьем. Нам дали возможность их посмотреть не своими руками, но покрутить вазу со всех сторон. И нам казалось, что нас уже ничто не удивит. Но когда мы вошли в первый зал и увидели вазу...
Символ Лотарингии.
Да, начальный Галле, когда он наносил эмалью на стекле. И просто вот какое-то счастье было. И очень красиво. Вот для стекла это очень важно, как играет свет в стекле.
Удивительный дар художника или ботаника. Кто он в большей степени?
Я бы сказала так, что не будь он ботаником, то он бы не стал и таким внимательным художником, который смог изображать растения, ну, практически стопроцентно перенося их изображение из природы на стекло. Как он это делал, для меня тайна, личность фантастическая. Но если бы он не изучал ботанику, а его другом был Рене Цейлер, который очень много сделал для палеонтологии, для ботаники, а их общим учителем был тоже удивительный французский ботаник Гадрон. И мы очень довольны, что нам удалось списаться с коллегами французскими, и они нам из библиотеки Нанси прислали уникальную, замечательную фотографию Гадрона, где он красавец при всех своих регалиях.
То есть мантии профессорской.
Да. Что, конечно, еще было очень важно для Гале как ботаника, но тогда, когда он уже вполне экспериментировал со стеклом, он дружил с удивительными селекционерами-ботаниками. Нанси тогда был крупный город, где было очень много питомников, и мы с вами знаем и видели очень много сиреней, которые пришли к нам из Нанси. Первая сирень, белая, махровая
мадам
сирень.
Мадам Лемуан.
Мадам Лемуан, да, Виктор Лемуан создал сирень и назвал в честь своей жены.
Все-таки это было какое-то особое место во Франции, где природные условия, наука в какой-то момент сплелась так, что люди были знакомы с соседством. И не нужно было длинно переписываться. Это просто такое необыкновенное стечение обстоятельств.
Стечение обстоятельств. Действительно, соседствовали такие лица, чьи фамилии мы сейчас с придыханием цитируем. Тот же Гадрон и Лемуан, и Крус, знаменитый селекционер по пионам, они все были знакомы, они все держали ботанические сады, ну, такие, может быть, маленькие ботанические садики, но где они вполне могли собирать растения и их зарисовывать. Не зря поэтому на двух портретах, которые вошли в каталог, Эмиль Гале именно изображен за работой, рассматриванием и зарисовыванием растений. Вообще людям очень свойственна так называемая зеленая слепота. Люди видят растения просто как зеленую стену, не выделяя на стены отдельные растения. И только ботаники или какие-то очень талантливые люди, к которым, безусловно, относятся Гале, вот они способны из зеленой стены вычленить вот эти растения. И вычленить их не так, как иногда современные художники по памяти что-то пытаются воспроизвести, не следуя точным пропорциям, точному описанию. Удивительно, как можно, да, на стекло перенести так. Это для меня тайна.
Ботанические справочники у художников были, и у Гале они были. Литографированные, раскрашенные вручную, достоверные изображения растений. Самый знаменитый ботанический атлас, справочник Curtis Botanical Magazine, он издается с 1780-х годов, издается и до сих пор Королевским ботаническим садом Кью.
Но у Гале был еще и свой собственный сад. Считается, что там более 2000 растений у него были. Причем он писал об этом, что у него есть растения и культивируемые, садовые, но есть растения и дикие, которых он привез с Альп. Он же путешествовал по Альпам, и у него это все было в саду.
Художники, которых он пригласил, он же не мог один. Да, что-то он делал собственноручно, это самые высоко ценимые работы, но дальше же у него была, условно говоря, команда.
Самый известный – это Николя. Они, конечно, рисовали еще лучше Гале, но идеи все равно были у Гале. И не зря первый зал, который нас встречает на выставке, это все равно Эмиль Гале. Да, дальше за ним пошли и Мюллеры, и Домы, да, и Дом как компания до сих пор существует. Но все равно, как знаете, идет ледокол. Вот ледокол – это Гале. В фарватере, да, пошли другие уже люди, но как ледокол первый, конечно, он. И он показал, как это можно сделать. Ведь те же самые братья Мюллеры, ну, это, конечно, грубовато будет звучать, но они у него, можно сказать, украли технологию. Там 9 братьев и сестра, и они там сначала у него поработали, а потом быстренько отсоединились и создали собственную компанию. Нет, она работала не хуже Гале, нисколько, но все равно они были уже в фарватере.
На выставке представлены работы 7 крупных предприятий Лотарингии. Заводы самого Гале, Баккара, братья Дом и Ко, стекольный завод в Нанси, Мюллер и Ко, не все перечисляю. И работы небольших ателье, составлявших им в различные периоды достойную конкуренцию. И надо отдать должное настойчивости и увлеченности петербургскому коллекционеру Юрию Борисову и в создании роскошного каталога. Для меня на выставке стала открытием ваза с изображением борщевика. Первое впечатление – надо же, такой злостный знакомый сорняк и удостоился вечности. Но ведь соцветие-то для ботаника красивое, и тем более это не наш борщевик Сосновского, а европейский борщевик Монтегаци. Были удивления и для Валентины Александровны Бубаревой.
Там есть ваза с мухомором. мухомор замечателен.
Три,
да?
Их, по-моему, там.
Да, но если вы присмотритесь, то вы увидите, что рядом с мухомором изображен коричневатый грибок. Он так под шляпкой мухомора прячется.
Да.
И до выставки, ну, мухомор с грибочком. И вдруг, показав эту картину микологам, специалистам, которые занимаются грибами, выяснилось, что этот хитрый коричневатый грибок на самом деле паразитирует на мухоморе, на его микоризе. И это же увидел Галет. Ну, это говорит о наблюдательности человека.
Безусловно.
Больше того, вот путешествие растений вообще удивительно. Так вот, этот гриб вместе с мухобором переехали из Европы в Новую Зеландию, потому что в Новую Зеландию отправились саженцы сосны. И там в земле оказался мухомор, а вместе с ним его друг. Этот самый коричневый грибок. Такая ваза удивительная с точки зрения биолога и наблюдательности.
А меня заинтересовало кашпо с изображением орхидеи, грибов и папоротников. Я для себя открыла. Орхидеи рода Paphnedilum.
Это тропический башмачок.
Они считаются, это я ваш текст
цитирую,
наиболее подходящими для изучения скрещивания и эволюции видов. А на примере плодовых тел грибов капринусов ученые с 18 века занимались исследованием вопроса размножения грибов. Так вот, дальше замечание было для меня поразительно. Они съедобны, но только для людей, не употребляющих алкоголь.
Значит, капринусы или навозники. На самом деле мы с вами их хорошо знаем. У него есть вещество, не помню точное название этого вещества, однако, если человек одновременно выпьет алкоголь, то начинается жуткая рвота и последующие, ну, нехорошие действия.
А, тогда этот гриб используют, наверное, в лекарстве, когда человека хотят отвратить.
Верно.
То есть тот, кто хочет отвратить родственника от алкоголя, должен,
да,
знать про этот гриб.
Да.
Меня удивило. У Гале мало роз и мало фиалок. Ведь мне казалось, что Франция, ну, должна розами просто благоухать, а фиалки, как же все фиалки Монмартра вспоминаются.
Конечно. С другой стороны, все фиалки Монмартра укладываются в одну единственную фиалку – Виола Дората или фиалка душистая. То, что продавали маленькие букеты, это одна и та же фиалка. Она у нас, естественно, не встречается, она действительно пахнет совершенно изумительно. У нее немного другой цвет, чем мы с вами привыкли к голубоватому цвету, она насыщена фиолетового цвета. Что касается роз, мы, конечно, с вами привыкли розы, они такие разнообразные, замечательные, но ведь пусть не в Нанси, пусть не во Франции, но настоящая первая роза появилась в Бельгии и появилась всего лишь в 1867 году. До этого были старинные сорта роз, и никому бы не пришло в голову подарить, как ныне обычно, да, букет роз. То есть не было, чтобы толстый крепкий стебель и наверху крепкого стебля.
Цветонос один.
Да. Да. В 1867 году в Бельгии был выведен сложный гибрид первой современной розы. И если вы присмотрелись к выставке, то вы увидели там розу Франции. Я ее люблю больше всех. Почему? Гале знал, что в 1867 году он писал «Гио вывел первую розу». И как нам кажется, что это именно вот это первый гибридный сорт розы. И от него уже пошли все остальные. И поэтому в каталоге мы точно так же воспроизвели настоящую розу Франции. То есть как она выглядела именно во всех справочниках. То есть розы только начали тогда свое победное шествие.
Вернемся, наверное, к тому, с чего, может быть, надо было бы начать. Символ Лотарингии – чертополох или синий головик, его там еще называют. И вот это новое слово для меня было название «шардон». То есть чертополох, синий головик.
Так.
Кникус,
да.
И расторопша, уж не совсем рядом.
Для нас это тоже было открытие. Казалось, а что такое шардон? Шардон, наверное, одно растение. Однако у нас оказалась книга «Флора Франции». И там шардон такой, шардон этакий, и все они шардоны. И нас это сначала поставило в тупик. А потом, после некоторого размышления, мы поняли, в русских книгах иногда встречалось кордон. То, что мы с вами обычно говорим, ой, колючка выросла. То есть это что-то колючее с шипами. Да, латынь латынью, а французские народные названия под шардоном имеют понимание растений разнообразных.
не оторвать глаз от вазы, напоминающей чашу Грааля с цветком страстоцветом, символом страстей Христовых. У Гейна есть стихотворение. «В ту ночь, когда лилась кровь Христа, в народе есть предание об этом. Впервые он расцвел в тени креста и потому зовется страстоцветом».
Он особый и всегда привлекает внимание. Из 1600 какого-то года, когда его впервые обнаружили, иезуиты его нежно любили. У него удивительный совершенно пестик, изображает собой какой-то пыточный
инструмент.
Да. При этом на обратной стороне у него 30 желтоватых железок, как 30 серебряников. У него 12 частей чашечки. Его очень любили изображать и на картинах, и на стекле, да, и на иконах. То, что они выставили это прекрасное изделие, но если вы приглядитесь на ножке, то вы увидите крупную красную каплю крови. Сначала вот люди видят цветок, все это прекрасно, и цветы. И когда опускаются глаза и видят вот эту каплю крови, то, смотрю, не по себе становится.
Ну, это говорит, конечно, об энциклопедичности Галле, который
безусловно
придумал этот образ.
Да.
Недаром же у него одна из выставок была с цитатами французских поэтов. Во многом зависит, конечно, от образования человека. Как мы всегда говорим на выставке, кто-то увидит это, кто-то увидит то. И ассоциации совершенно свои. Как вам кажется, эта выставка для кого?
Для всех. Фантастическое. Объединено, выставлено такое количество стекла. Вот я, честно говоря, не помню. Да, были небольшие в Александровском дворце, там Павловский. Но здесь, конечно, количество и первоклассного стекла. Даже если человек вообще про это ничего не слышал, но уже приходя, он видит красоту такую. И свет, игра оттенков, ну, любой проникнется.
Благодарим за участие в программе Валентину Александровну Бобыреву, кандидата биологических наук, кафедры ботаники гербарии Санкт-Петербургского университета. У микрофона была Анна Всемирнова.